Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». По оценкам Банка России, средняя ставка по жилищным кредитам по итогам апреля опустилась до самого низкого значения за последние 5 лет – 11,45%. Это во многом произошло благодаря очередному неоднократному снижению ставок с начала года крупнейшими банками в борьбе за новых клиентов. В то же время доходы населения по официальным данным продолжают сокращаться. Основное, чего боятся люди, того, что их доходы не будут стабильными на весь срок выплаты ипотечного кредита. В этих условиях понятно, что взять кредит-то можно, а вот с его отдачей лет через 5-10 будет уже намного сложнее. Не в лучшей ситуации сейчас находятся инвесторы и застройщики. По мнению экспертов, рынок жилья сейчас находится в затяжном кризисе. С одной стороны, это удорожание себестоимости квадратного метра, с другой – низкая покупательская возможность населения и закредитованность бизнеса. Тем не менее, в Пскове области продолжается активное жилищное строительство. Появляются новые микрорайоны, многоэтажки растут, как грибы после дождя. Непонятно только, кто приобретает эти квартиры с учетом вышеперечисленных факторов. Кроме того, численность населения областного центра практически не меняется за последние годы. Что же происходит с рынком жилья в Пскове? Как не стать заложником ипотеки? И стоит ли приобретать квартиру в кризис? Об этом поговорим сегодня в нашей программе. Нам важно ваше мнение и точка зрения, поэтому звоните нам в студию по телефону прямого эфира 567372. Также свои комментарии вы можете оставить под публикацией о нашем эфире на сайте PLN, вкладка «Эхо Москвы» в Пскове. Мы их обязательно обсудим. И сегодня в прямом эфире в нашей студии в качестве эксперта и соведущего программы выступит Алексей Иванов, генеральный директор «Авентин Псков», Центр недвижимости. Добрый день, Алексей, спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Готов помочь.
Итак, давайте с вашей помощью попробуем разобраться, что же у нас происходит с рынком недвижимости, ну, в частности, в Пскове. Действительно ли это кризис или это нормальный обычный процесс, который вот для последних лет характерен?
Если мы говорим о слове «кризис», что мы имеем в виду? Да, то есть, наверное, это резкое изменение объемов сделок. Такое действительно существует, но это не сегодняшнего дня проблема. То есть, все это началось там, начало 2015 года. Да, поэтому говорить сейчас, что там кризис только пришел, то есть, это неправильно. То есть, он уже существует, да, это, и многие из наших говорят, партнеров, о том, что это не кризис, это просто новые реальные условия. Давайте исходить так, давайте работать в этих новых условиях. Если вы способны это работать, да, то вам кризис нипочем. Если вы надеетесь на то, что будет так, как когда-то, то, наверное, это уже никогда не будет, потому что другая экономическая ситуация в стране, политическая ситуация в мире, да, и отсюда, соответственно, и какие-то вот там, новые условия, будем так говорить.
То есть сейчас псковичей, скажем так, ну, на нашем примере, на примере нашего города, псковичей, желающих приобрести жилье, становится меньше.
Суммарно, да. То есть, если мы берем цифры, возьмем, допустим, цифры Росреестра о количестве проведенных сделок, то мы увидим, что суммарно количество их уменьшилось достаточно существенно. Вот. Наверное, изменился внутренний состав этих сделок, качественно сдвиг, да, может быть, в сторону новостроек или там какие-то, вот, опять же, есть сезонность сделок, да, сделки с землей, они очень сезонные, и мы видим всплеск их летом, весной, да, и, соответственно, угасание осенью, и практически нет никаких сделок зимой. То, что это дает, так сказать, определенное количество сделок, да. Опять же, появляются когда интересные объекты новостройки, то есть тоже есть определенный сначала всплеск, да, потом как бы к этим объектам привыкают, если предложение достаточно большое, то есть он тоже, количество сделок останавливается, вот, его рост не происходит. То есть, ну, такие моменты точечные, да, существуют, и мы с этими моментами просто-напросто, ну, вот, считаемся.
Вынужден работать. А вот банковская политика, да, то есть мы сейчас наблюдаем за тем, что банки идут навстречу потенциальным покупателям, то есть они и ставки на ипотеку уменьшают, и какие-то льготные условия. Сейчас вновь, насколько я знаю, появилась ипотека без первоначального взноса, чего достаточно давно не было. Вот как это на покупателя это влияет в жизни? Влияет ли вообще?
Да, конечно, влияет. Во-первых, и банки это говорят, и мы тоже это понимаем, да, есть психологическая отсечка, это 10% ипотека. Вот то, что ниже 10%, как говорится, возникает сразу у человека ощущение, да, что это достаточно недорогая ипотека для нашей страны. Конечно, в других странах это все равно считается высокой.
В той же самой Прибалтике, да, там, да, насколько мне известно, 3-5%, да, как-то вот это выглядит.
Да, да, я думаю, до таких у нас, наверное, все-таки не дойдет. К несчастью или к счастью, неизвестно, да, к сожалению. Вот. Но тем не менее, то есть 10% это такая уже ставка, ниже которой уже человеку очень комфортно себя чувствовать. Тем более, когда она в кризисные моменты 2015 года там, доходила там, до 20 с лишним процентов. Понятно, что разница существенная. Это влияет на рынок, потому что это ускоряет, будем так говорить, принятие решения для тех людей, которые, в принципе, думали об ипотеке. Об ипотеке, я думаю, думают все, хотя бы иногда. Потому что условия бывают привлекательные. Человек, который хотя бы задумался о том, чтобы изменить свою жизнь путем приобретения или там смены своей квартиры, то есть ипотека у него всегда, так сказать, перед глазами. Это связано и с активной политикой банков по рекламе процесса и с риэлторскими структурами, которые таким же образом тоже, ну, формируют определенный интерес к этому проекту. Вот. Очень сильно влияет на ставку, это ставка ключевая Центробанка, да, ну, она сейчас называется ключевая ставка, uh-huh, по-моему, да, значит, да, и вот сейчас недавно опять она была снижена очередной раз, то, в принципе, тоже, наверное, будет влиять, не сразу, но потихоньку будет влиять на ставку ипотечную.
То есть можно прогнозировать в ближайшем будущем, что все-таки количество потенциальных покупателей несколько увеличится?
Да, предположительно так. Вот. Но кроме этого, очень большое значение имеют позиции, да, и лидеров рынка ипотеки, то есть это Сбербанк и ВТБ. То есть Сбербанк в первую очередь, да, ВТБ второй. То есть мы сейчас видим, что Сбербанк вот несколько таких серьезных очень акций сделал, который, опять же, снизил сам ставки, да, и, соответственно, за ним начали снижаться ипотечные ставки других банков.
А вот что касается у нас на слуху еще вот этот конфликт, который произошел с такими же покупателями, но которые брали кредит валютный, да, то есть мы сейчас говорим с вами про ипотеку в рублях, а вот те, кто брал перед кризисом валютную ипотеку, они очень здорово, ну, в кавычках, попали, да, на увеличение суммы, и там митинги, все вот эти выступления, их они на слуху до сих пор. Вот в чем разница, да, валютной ипотеки и рублевой, и как здесь, не проиграть?
Но наше мнение следующее, да, то есть мы живем в Российской Федерации, значит, мы живем за рубли, вот, и в этом случае человек наиболее защищен не с точки зрения там инфляции или какой-то другой, понятно, это тоже существует, да, но с точки зрения таких резких катаклизмов. Можно было говорить о том, что валютная ипотека, ну, сделала с людьми злую шутку в 2009 году, да, когда был первый кризис, ну, это уже был второй кризис, да, у нас, но вот именно связанный с ипотекой был первый кризис, который очень сильно ударил, и там было, сразу стало понятно, что валютная ипотека – это, ну, кот в мешке, да. При том, что средняя, да, или там основная масса ипотечных кредитов очень долгосрочные, то есть и меньше 10, наверное, не бывает практически, да, то есть там и может 15-20 лет, и бывает 25, то таким образом рисковать, играя уже даже не с нашим государством, а играя, так сказать, с мировым сообществом, да, экономическим, вот, в такие игры, ну, навряд ли ты выиграешь в долгосрочной перспективе, тем более, что мы видим в последнее время не только экономические, но и политические моменты очень сильно влияют на ситуацию. То, что, в принципе, просчитать вообще невозможно никогда. И можно надеяться на свою удачу, да, и посчитать, да, что тебе повезет. И, наверное, так люди это и делали. Вот. И у них была и зарплата, может быть, была в конвертируемой валюте, да, и когда-то. Вот, и надеялись, что она будет постоянная. Они работали, может быть, опять же, в компаниях, которые были связаны с западным менеджментом, бизнесом и так далее. Вот, эти компании стали из России уходить. То есть эти риски, те, которые, в принципе, невозможно действительно просчитать, было, и навряд ли кто-то мог сказать, там, даже в 13-м, ну, в 13-м, может, уже можно было говорить об этом, да, там, в 12-м, в 11-м, что вот такое может случиться. Вот. И, ну, люди рисковали в надежде, ну, получить более выгодные условия, они проиграли в данной ситуации, ну, их жалко, понятно, что да, но, опять же, это такая коммерческая структура, то есть он кто-то выигрывает, где кто-то проигрывает.
Ну, случае, лотерея, наверное, да. В чем-то.
Ну, не лотерея, но вот много факторов, которые от тебя не зависят просто никак.
Ну, во всяком случае, это был осознанный выбор, да?
Да.
Хорошо. Напомню, телефон студии 567372. Обсуждаемый рынок недвижимости в Псковской области. В гостях у нас Алексей Иванов, генеральный директор Авентин Псков, Центр недвижимости. Алексей, вот в целом, да, мы сейчас видим, что дома новые строятся, да, вот у нас буквально из окна там новые районы видны. Кто покупает эти квартиры, если мы с вами говорим о том, что вот пора привыкать жить в новых реалиях, и говорим опять же о том, что численность населения у нас в области сокращается, но города она остается, наверное, на той же отметке. Вот это что? Это какие-то вклады, то есть в качестве сохранение своих сбережений люди вкладываются в недвижимость? Или это какие-то, может быть, иногородние горожане, которые где-то в списках не значатся, но приобретают жилье? Вот кто вот эти загадочные люди? Очень интересно.
Когда мы говорим о том, что живем в новых условиях, это мы говорим о бизнесе, о ведении бизнеса в данном направлении. А то, что люди-то сами граждане, здесь, ну, нельзя сказать, что они должны жить в новых условиях, да, то есть они рассчитывают каждый раз свои возможности и смотрят, чем хороша недвижимость, в данном случае мы говорим о квартирах, да, то есть, наверное,
потому что жилой недвижимости,
да, потому что более широкое понимание этого вопроса, что есть несколько функций недвижимости, да, в том числе и сохранение денег заранее заработанных, да, то есть вообще считается некоторыми экспертами, ну, даже, наверное, не некоторыми, а многими экспертами о том, что это один из самых простых и доступных способов инвестирования. То есть в этом случае тебе не нужно быть там докой, да, там в бумагах каких-то ценных, там, да, следить там за акциями и так далее и тому подобное. То есть ты покупаешь что-то, и ты это видишь, ты можешь это ощутить, это минимальные риски и в этом вопросе. И опять же, это, значит, деньги сохраняются, да. Конечно, такого, как было там 2003, там 2005, 2007 годы, когда рост цен давал еще и хороший доход на выходе при продаже квартир, такого нету сейчас. Это больше, наверное, все-таки сохранение своих денег. Вот. Дальше вопрос, если брать ваш вопрос, рассмотреть по поводу, откуда берутся люди. Да? То есть вот я перед этим сказал об снижении ставки ключевой. Значит, это тоже определенная конкуренция в недвижимость, с недвижимостью. Почему? Потому что, ну, люди вкладывают депозиты, да, соответственно, они начинают просчитывать, что им выгоднее, да, то есть вот квартиру, допустим, купил, ну, образно говоря, сдаешь, да, или просто она у тебя есть, вот, и получаешь такой пассивный доход, или ты деньги вкладываешь на депозит в банк. То есть, когда ставка уменьшается, ключевая, кроме плюсов для ипотечников, получается минусы для тех, кто депозит размещает. То есть, соответственно, уже получается более интересно, ну, опять же, если это правильно просчитать, да, может быть, становится более интересно кому-то приобрести недвижимость. Тем более, что если, может быть, такие планы были в какой-то перспективе. То есть вот эта часть дополнительных людей, которые, может быть, даже там на сегодня не думали, да, там завтра уже начинают об этом думать, а послезавтра приобретают квартиру. Значит, дальше миграционные моменты – это с области в центр. Они существуют, да.
Внутри региона, да?
Да, внутри региона, да. То есть миграционный отток, наоборот, да, в Санкт-Петербург, он тоже существует, но он меньшего количества, потому что все-таки цены, разница в ценах достаточно существенна с Санкт-Петербургом. И продав здесь даже однокомнатную квартиру, то ты не всегда и комнату купишь в Санкт-Петербурге. Но он тоже существует. И вот мы заметили, да, то есть у нас тоже есть несколько программ с Санкт-Петербургом, с Москвой. Ну, во-первых, Питер более для нас предпочтительный, для наших жителей, это, так сказать, ближе. И, во-вторых, почти все люди, которые, ну, опять же, в кавычках, да, так нельзя, может быть, говорить, но многие, да, люди, которые приобретают в Питере, то есть они не рассматривают сиюсекундную продажу недвижимости в своем Пскове.
Для приобретения. Она сохраняется.
Она или сохраняется, или они в будущем просто будут продавать для гашения каких-то там задолженностей, ипотеки и так далее, и тому подобное. Но при приобретении, то есть они уже какие-то деньги находят, да, и какие-то деньги берут, может быть, в тех же самых банках. То есть не является, вот если обмен внутри города Пскова, он происходит именно продал одну, купил другую, то обмен междугородние там, они происходят немножко по другому принципу. То есть сначала покупка, а потом уже, так сказать, продажа. То есть или это ожидание более выгодных условий для продажи, да, потому что вроде как несрочно становится, да, то есть ты можешь немножко подержать цену более для тебя выгодную. Или же, ну, просто, так сказать, она остается для того, чтобы там, может, еще другие дети есть, да, опять же, если вопрос стоит о том, что дети переезжают в Санкт-Петербург на учебу.
Понятно. С этой точки зрения понятно. Вот как изменились предпочтения покупателей, да, изменились ли они вообще? Ну, опять же, в связи с кризисом, но не с кризисом в сфере недвижимости, да, а с кризисом в сфере экономики, то есть более общем. Люди выбирают более дешевые квартиры, люди выбирают меньшее количество комнат, люди выбирают какие-то другие дешевые районы. Вот что происходит в этой сфере?
Дело в том, что на сегодняшний день у нас разделение по районам нет такого четкого, как было раньше, когда вот мы начали работать там, в 90-х годах, там, в конце 90-х, начале 2000-х. Там было четко, да, то есть было Зайлище, так сказать, центр, это более дорогие районы, более престижные, там дальше шло там Запское, поубывающий там ДЭО, там Жесткого батальона и так далее и тому подобное. А сейчас есть разделение, оно более размытое. Почему? Потому что вот ты хочешь новостройку купить на Запской, ты ее купишь. Ты живешь на Запской, да? Я помню в свое время, когда жил на Запской, там планировал новостройку купить, невозможно было физически ее купить, их там просто никто не строил, потому что считалось, что там спроса не будет. Потом начали строить, оказалось, что спрос стабильный, да, достаточно устойчивый, это интересно застройщику, соответственно, значит, есть чего купить. То есть ты новостройку можешь купить как в одном месте, так и в другом, поэтому ты выбираешь уже не только потому, что они там есть, да, вот именно с других каких-то своих предпочтений какой-то район определенный. Вот.
Ну, а если с точки зрения каких-то, может быть, там, качества домов, да, то есть у нас эконом-класс, как с вашими коллегами в беседах мы выясняли, что у нас элитных домов не строится как таковых, да, то есть есть нечто среднее между бизнесом и такими достаточно дорогими. Вот что касается самого жилья, да, к чему пристрастие псковичей больше, к панелькам по-прежнему или уже хотят какие-то более дорогие апартаменты приобрести?
Слушайте, но более дорогих мы вот так получилось, наверное, что сам рынок распределил, да, что вот больших квартир строится достаточно мало. То есть большие там, ну, там больше 100 метров. Какое-то время назад отказалась уже одна из строительных компаний, допустим, четырехкомнатную квартиру, там обычный панельный дом. Сейчас, насколько я помню, в проектах уже их практически не бывает, или это совсем очень мало. То есть это оказалось невостребовано рынком, и, соответственно, вот таким образом застройщик изменил свою политику и, так сказать, стал по-другому продавать. Соответственно, значит, если у вас семья большая, да, как жить, да, то есть выходят люди из ситуации, то есть они покупают две квартиры на одной площадке, допустим, да, и делают перепланировку нам. Это не совсем удобно, не совсем правильно. Почему? Потому что, когда человек живет в большой квартире, у него немножко по-другому пространство организовано. Вот. Но это, будем так говорить, для победности ситуации, да, приходит, так можно тоже
выкручиваться,
да. Вот. Но это как бы у застройщика сразу возникает, пропадает риск реализации квартир, там большие площади нестандартных. Вот. То, что вы говорите про элитку, ну, несколько лет назад, может быть, там 3-4, наша гильдия риэлторов, российская гильдия риэлторов, задалась идеей, значит, сделать вот такую градацию на разные виды недвижимости. То есть провели исследования достаточно большие, да, то есть ее определили там элитный, должно то-то содержать, да, то есть вот такое, значит, там массовка должна содержать то-то. В это входило не только отделка, да, то есть не только материал, но и инфраструктура.
То, что особенно, вот это очень больной,
да,
вопрос.
Особенно то, что касается элитных дорогих квартир, то есть там вопрос инфраструктуры часто стоит очень остро. Вот, и всего остального. И поэтому А вот при той градации, которая была придумана, да, тогда разработана, то есть нельзя было, допустим, поставив среди хрущевок дом посередине, да, двухэтажный, двухквартирный, сказать, что это элитное жилье, потому что вокруг, ну, социум, так сказать, не соответствует этому уровню, да. Вот, поэтому, да, строятся такие дома, но их немного. Что покупают, да? Во-первых, у каждого объекта недвижимости, каждого вида свой покупатель. То есть однокомнатные квартиры покупают люди, как, ну, как первое жилье, может быть, да, то есть, как опять же, вложение.
Молодые,
да?
Семьи.
Да, достаточно спокойное вложение, и легко можно оттуда забрать деньги свои, да, продав это однокомнатно. Молодая семья, да. И у меня ситуация совсем недавно была, там приходит клиент, говорит: а вот у меня соседи, как вы думаете, значит, они долго здесь будут жить, мои соседи? То есть, это они сейчас, я посмотрел квартиру, мне не нравятся соседи, а вдруг они съедут? И мы понимаем, что если у него однокомнатная квартира, конечно же, он съедет в ближайшее время, ну, сколько в ближайшее, 3-5 лет, да, то есть, но он не будет всю жизнь жить в однокомнатной квартире, это молодая семья, действительно, там один ребенок, потом второй, потом, может быть, даст бог, третий получится, потом еще и четвертый, и так далее, и тому подобное. Понятно, что они там жить не будут. И к этому надо быть готовым, да, и опять же, есть такая поговорка у нас у риэлторов, что человек покупает не только квартиру, но и он покупает соседей, потому что комфортно жить, да, еще и нужны и соседи, ну, пускай как минимум не мешающие тебе жить. Вот. Что касается двухкомнатной квартиры, там это уже более долгосрочные перспективы, да, то есть люди уже некоторые это вообще надолго покупают двухкомнатную квартиру и разменивают их уже, ну, там, когда там действительно нужно уже там с деньгами какие-то вопросы серьезные, да, то есть они опять же не продают, да, может быть, меняют на однокомнатную, вот, или же уезжают вверх, но вот это такая, мне кажется, более, по ощущениям, такая более стабильная группа, да. И вот если же мы, ну, такой статистики, наверное, не ведется, да, вот если бы Росреестр посмотрел бы, да, там сколько, через сколько лет происходят сделки там по разным квартирам, то, мне кажется, вот двухкомнатная квартира такая достаточно стабильная была бы позиция. Ну, а трехкомнатная, там люди вообще... Трехкомнатная квартира, наверное, вот по моим ощущениям, да, то есть они какие? То есть там люди живут, семья, но семья имеет дети, так сказать, свойство вырасти. И тут возникает вопрос, значит, где им жить? И вот когда есть двухкомнатная квартира, то, наверное, там ничего не выживешь, да, с этих денег, там, при размене. Вот. А у трехкомнатной, да, уже, так сказать, здесь, когда особенно родители достаточно такие вот, не то что продвинутые, да, наверное, но достаточно активные в жизни, да, то есть они понимают, что это вот это как раз то время пришло, когда инвестиции нужно, так сказать, в благо детей. Не жить самим в трехкомнатной квартире, а здесь там где-то на съемной живут, да, уменьшить свою площадь и, соответственно, значит, дать, возможно, детям стартовый какой-то капитал, какое-то жилье начальное хотя бы, да, для пробы, тем более, когда в семье двое, чаще всего, да, двое, mm-hmm. две стороны, две родители, да, то есть там есть возможность выиграть. То есть трехкомнатная квартира тоже, она вот, у нее стабильность такая, она временная, да, то есть раз, сегодня их нет.
Понятно. Давайте напомним телефон студии 567372. Напоминаю, что в гостях у нас Алексей Иванов, генеральный директор Авентин Псков, Центр недвижимости. Алексей, мы вот с вами про инфраструктуру заговорили, да, вот перейти, может быть, не сколько к непосредственно продаже квартир, а вот с точки зрения, может быть, застройки, да, и планировки. Ну, не секрет ни для кого, что это действительно серьезная проблема, то есть строятся и новые микрорайоны, и уплотнительная застройка появляется, ну, это вообще отдельный случай, да, но в новых микрорайонах не всегда предусмотрено должное количество парковочных мест, детских площадок, каких-то зеленых зон, а ведь это так или иначе на стоимость квартиры тоже влияет, да, вот где здесь золотая середина, чтобы и заботились об инфраструктуре и в то же время не сильно поднимали цену на жилье?
Ну, наверное, самая большая проблема, как уже все строители говорят, я думаю, что здесь я не буду новым, да, просто чисто повторю слова, это...
Земля дорогая.
Ну, земля дорогая, понятно. А коммуникации. Коммуникации, да, понятно, что сейчас современный дом ты не построишь без воды, да, и канализация, вот, ну, со светом, может быть, где-то технически, может быть, проще возникает, да, то есть провода по земле пропустил, ой, по воздуху, вот, а вот водопровод, газопровод, то есть это стоит денег достаточно больших. Понятно, вот ходили дискуссии тоже по этому вопросу, значит, вот было бы хорошо, да, администрация там области, там, наверное, как более финансово-состоятельно, там, или там кто-то еще там, значит, подготавливает площадку, заводит ту сеть, и после этого, значит, соответственно, застройщиками строятся дома, продаются. Это вроде как, по мнению людей, которые это дело продвигали, казалось им, что это уменьшит стоимость. Вот, хотя непонятно, почему это должно уменьшить, но пусть будет так, да. Вот. И это вроде как, так сказать, сразу же и давало бы возможность, да, застройщикам не зависеть от этих сетей. Почему? Потому что сейчас, допустим, ну, как мне видится, например, да, со своей колокольни, то есть есть возможность подключить на имеющиеся сети или вновь построенное какое-то количество квартир, и они стараются эту количество квартир увеличить по максимуму, да, чтобы выжать все, так сказать, из этих пропускных способностей сетей. Конечно, если там построить школу, да, в этом месте можно было построить многоквартирный дом, да, это, конечно же, экономическая, так сказать, целесообразность, понятно, совсем другая. Вот. И здесь, наверное, вопрос властей. То есть, почему дается разрешение на таких условиях, да, то есть, как заставить или как там убедить.
Ну, нужно, наверное, норму менять просто как-то более жестко.
Ну, понимаете, этот вопрос вообще не наш.
Ну,
здесь,
да,
здесь тяжело, значит, да, нам, так, нам в этой студии граждан сразу поменять нормы. Вот, причем нормы пишутся не для Пскова. Нормы пишутся для всей России, и там, я думаю, есть люди, которые эти нормы как продвигают, так и наоборот, в обратную сторону лоббизм идет определенный, наверное, существует, вот, не без этого. Поэтому вот это, наверное, основной момент, который... И второй момент – это порядочность застройщика, да, то есть если он получил разрешение, в котором и по договоренности был с администрацией, что он должен был это сделать, а он это не сделал, ну вот, внимание, вопрос, да, то есть...
Кто, такие ситуации у нас, да, возникают,
да,
уже
кто следит за деловой репутацией, влияет ли это, грубо говоря, там, на потом конечную доходность процесса? Ну, к сожалению, наверное, вот это конкретно, наверное, не влияет в городе Пскове, вот, потому что на это так, ну, вот, да, проблема, основные проблемы сейчас, вот, наверное, где у нас, ну, в районе Владимирской, да, вот эти там и проблемы и с поликлиникой, насколько вот известно мне, да, и со школами, то есть, ну, тяжело.
Не так все легко получается.
Да, да, все вроде красиво получалось, когда строили, что-то где-то не учли.
Понятно. Телефон студии 567372. Звоните, обсуждаем мы рынок недвижимости в городе Псковой области. С удовольствием выслушаем ваше мнение и пообщаемся. А с этой точки зрения, да, вот сейчас мы как-то больше минусов прозвучало. Как много псковичей сейчас выбирают загородное жилье или, например, частный дом? То есть мы говорили с вами больше, наверное, про многоквартирные дома. То есть понятно, что есть свои плюсы и минусы, да, в собственном доме. Но вот вообще каково предложение на рынке сейчас? И есть ли действительно эта категория людей, которые действительно рассматривают для себя такие вопросы приобретения частного дома?
Смотрите, мы когда говорим о загородной недвижимости, то есть мы сюда все собираем в кучу, да, то есть это и земля, земельные участки, да, под строительство, там, под садоводство и там дачных товариществах. Мы сюда берем и дачные массивы, да, дачные дома, мы сюда берем и дома с пригодными для проживания круглогодичного, да, и в том числе мы сюда берем ту же самую элитную, будем так говорить, да, недвижимость, которая, в принципе, уже...
Ну, коттеджные поселки какие-нибудь.
Да. Да, коттеджные поселки, это, опять же, это, значит, отдельно, да, это потому что это где-то типовая застройка коттеджная, да, с определенным уровнем, значит, и есть там, это где уже там хоромы, дворцы, да. И у каждого есть свой покупатель и свой смысл, да, то есть вот сейчас, на сегодняшний день, рынок земли очень большое предложение по рынку земли, земельных участков. Вот вышло достаточно много проектов, там они были связаны с переводом земель, значит, с одной категории в другую, вот, и было с тем, что там кто-то подготавливал какие-то документы, и как-то вот плавно-плавно, они все вышли вот где-то, опять же, там, к концу 2013-2014 года, очень много, и сейчас они, соответственно, еще до сих пор существуют. А дальше, касаемо дач, здесь все понятно, да, то есть человек хочет на природу, ему хочет дачу, у него, значит, вариант следующий, или же купить в имеющихся, да, дачных товариществах. Минусы – это, в первую очередь, какие? Это маленькая площадь земельного участка, там 6-8 соток, потому что советские еще нормы существовали, нормативы, вот, по ним выдавали, и тяжело очень, так сказать, да, увеличить его. Вот. Следующий момент – это объекты, которые новые, то есть они имеют тоже назначение дачного, но это новые объекты, которые уже в современном мире были подготовлены и вышли, так сказать, на рынок. Там проще, потому что там нарезка уже другая, то есть там современная, да, там готовятся дороги, подготавливаются. У нас тоже в нашей компании есть несколько проектов таких. Вот. В этом случае мы видим, что, например, ну, как-то вот сторона Пичкова, да, в ту сторону, да, в сторону озера, как-то она более востребована в таких вопросах. Значит, дальше это дома, да, вот коттеджные, можно его назвать, коттедж, да, там дом, ну, дом деревенский, опять же, к даче, наверное, больше отнесем, да, так вот где-то в деревню, то есть ты приехал на природу, так сказать, там минимум удобств, но максимум природы. Вот, там людей нету, сейчас уже очень много домов, вот таких деревень. Вот, коттеджный поселок, то есть там тоже чаще всего... Альтернатива, то есть, когда стоит рассчитывать коттеджный поселок, очень многие берут приравнивание к трехкомнатной, четырехкомнатной квартире, чтобы это была альтернатива. Вот. И здесь уже важно для человека, чтобы он, ну, дом это немножко по-другому, то есть другая психология. Да, то есть это все твое, да, но ты сам за это все и несешь ответственность. Там, да, там...
Ну и уровень доходов, наверное, в то же время.
Да. Так вот, мы столкнулись с тем, что вот люди им ищут один в один. Да, вот они ищут трехкомнатную квартиру за 3 миллиона, вот он и дом хочет за 3 миллиона, да, и когда он не находит себе это предложение, то есть вроде как ему, ну, там, тяжеловато, да, согласиться на большую сумму, ему кажется, что должен дом стоить вот такие приблизительно суммы. В этом возникает вопрос, да, когда мы говорим о дачах, то есть мы какие критерии берем, да, что рядом, лес, река, да, там должно быть,
ну, да, водоем,
птички,
в первую очередь.
Птички. Вот. Когда люди покупают уже вот такую застройку, то есть это не важно, это альтернатива квартире. То есть, да, когда мне говорит там товарищ мой один, говорит, а зачем я буду покупать себе дом, там реки нет. Я ему говорю, выгляни в свою квартиру, да, нет реки у тебя тоже. Вот у тебя нет реки, леса нет у тебя около твоей квартиры, но при этом ты живешь. Ты когда здесь будешь так же жить, да, то есть, и у тебя не будет ни реки. Альтернатива квартире, это не дополнительный дом. Ну, когда уже, конечно, люди могут себе позволить серьезный дом, да, с большим количеством, с большой площадью, так сказать, с хорошим ремонтом, понятно, что они чаще всего на это идут. Вот очень дорогие квартиры, очень тяжело продавать, то есть у нас есть и были какие-то объекты недвижимости, там и 9, и 10 миллионов, и 15 даже квартиры, вот и очень тяжело продаются, потому что вот это как раз вот уже уровень тех людей, которые почти все смотрят только на дом частный.
Вот с точки зрения средней температуры по больнице, да, вот навскидку там цена однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной, например, по нашему городу.
Ну, действительно, средняя цена, да, по квартире.
Или по стоимости, может быть, квадратного метра, как лучше.
Да. Ну, квадратный метр, там есть уровень 50-70, да, там...
Тысяч рублей.
Да, за квадратный метр, да, есть уровень там 36-38 и 38-40. Есть подешевле, по-моему, самое дешевое предложение, там в районе 32, это вот Писковичи, да, 32-34. Вот, вот, наверное, что касается квадратного метра. По вторичке там связи между стоимостью квадратного метра нету. Вот, и ценники, наверное, будем так говорить, там от миллиона, там, ну, опять же, мы не берем старые, да, хрущевские квартиры, потому что они уже, в принципе, уже, наверное,
отслужили свой век.
Ну да, лимит какой-то уже на них уже, так сказать, заканчивается, да, то есть, ну, понятно, что все равно тоже жилье. Вот, но тем не менее, то где-то на миллион, там 100, миллион 200, там до, миллион, до полутора миллионов, там миллион 600, однокомнатные, двухкомнатные начинаются. В недорогих районах мы миллион 400, миллион 500 видим цены, да, там, ну, 2, если стандартно, до 2, чуть-чуть нестандартно, там 2 300, 2 500 верхняя граница. Ну и трехкомнатные тоже, соответственно, от 2, наверное, с половиной до 3,5, вот такой наиболее количество диапазон попадает, да. Хотя бывают ситуации, вот у нас там продавалась квартира однокомнатная, 45 метров в кирпиче, она стоила больше 4 миллионов. Но человек действительно, ну, она стоила не потому, что она ее купит, да, а потому что действительно он эти деньги потратил на эту квартиру, сделал там ремонт, собирался там жить, то есть он не планировал ее на продажу. То есть и деньги потратил он действительно существенно для этого дела, но понятно, что ее никто не купил. Потому что человек однокомнату для этого не покупает, да, чтобы 4 миллиона куда-то вложить.
Понятно. Ну да, везде есть своя специфика. Телефон студии 567372. Вот еще возвращаясь, скажем так, к частному сектору, да, у нас совсем недавно был достаточно острый конфликт, связанный с увеличением земельного налога для физлиц. Садоводы наши выходили на митинги. Вот как вы считаете, может быть, большое количество участков, которые в продаже появилось, да, по вашим словам, связано с этим, что для людей стало непосильно платить налог? И вообще, вот в целом, насколько обосновано увеличение вот этого налога? И где здесь ошибка? То есть, может быть, нужно было по-другому это все сначала просчитать, а потом уже вводить, а не как у нас получилось?
Ну, во-первых, то, что я говорил, что на рынок увеличилось предложение на рынке, да, это оно немножко раньше увеличилось, поэтому навряд ли это повлияло.
Не связанная вещь пока, да? Да?
Значит, второе, ну, мне кажется, самая большая проблема – это не столько, сколько платить, да, потому что я с людьми разговариваю, они говорят, да, дорого, сколько? Они говорят, ну, 2000 в год. Вроде бы недорого, но он говорит, я раньше платил 100 рублей. То есть и проблема не в том, 2000, да, вот для него, конкретного человека, да, а в том, что раньше-то было 100, и это воспринималось как, ну, бесплатное что-то. А теперь 2000, это уже как бы вроде не бесплатное, да. А если вы перемножите, то получится вообще 20 раз. То есть 20 раз поднялась цена. Вот. И здесь, конечно, вот, ну, может быть один из вариантов. Во-вторых, то, что просчитывают, просчитывают не у нас, вы сами понимаете, да, то есть просчитывают в 700 километрах отсюда. Вот. И там, конечно, и уровень другой жизни, и представления, и для них 2000 совсем другие 2000, не такие, как 2000 у нас.
Ну, у нас наибольшую активность-то пенсионеры проявили, да, те садоводы, для которых это действительно серьезная сумма.
Для них для многих. Это серьезная сумма, да, и, конечно, вот здесь. Еще здесь, знаете, есть такой скрытый момент, который, не знаю, там, дошел, не дошел, да, пока что для людей, это плата за места общего пользования. Вот у нас, допустим, есть там, да, конкретный пример, там дачное товарищество, большой площади, там 80 гектаров, да, и у них дорог почти 30 гектаров, из них дорог 30 гектаров. Так вот, кадастровая стоимость была оценена почти 100 миллионов рублей.
Ну, это у кооператива в целом, да?
Нет, вот только дорог.
А, только дорог.
То есть, фактически, за вот это же будет тоже платить.
То есть, ну, них должны будут платить собственники участков.
Ты же не только платишь сам за свой участок, ты еще должен за места общего пользования заплатить. Вопрос, а если люди платить не будут, кто будет платить? То есть, вот вопрос несобираемости этого налога тоже, мне кажется, когда-то возникнет, да, потому что, ну, есть и пустые участки, да, за которых никто не будет платить. И есть и вот такие вещи, которые вроде должны все платить, опять же, ну как соберешь эти деньги, если он не заплатит? Ну, то есть, дачное товарищество, оно не коммерческое по определению, да, то есть у него нет своих денег, у него нет своей деятельности хозяйственной, то есть что, как?
Ну, а насколько реально вообще сделать эту переоценку такой, ну, наиболее справедливой?
Ну, насколько мне известно сейчас, да, и мы в этом тоже процессе участвуем, происходит переоценка, но это как бы не общее, да, то есть каждый сам на волю своей судьбы, так сказать, рассчитывает, да.
Принимает решение,
да,
то ли оспаривает,
да,
то ли
да, и он занимается этим вопросом, значит, есть специальная комиссия, которая пересматривает, да, я вот буквально перед приходом сюда видел об очередном заседании комиссии, там есть, бывают положительные решения, бывают отрицательные, но пока что я видел, то, что видел отрицательные, это в основном связано с неправильной подачей документов. Может быть, у меня не полная информация по этому вопросу, но тем не менее, то есть положительных больше, будем так говорить, да. Вот. Но это не массовый характер несет, то есть получается, значит, для кого-то это нормально. То есть кто-то считает, значит, что вот эти усилия, которые он необходимо потратить будет, их, наверное, не стоит того, чтобы, так сказать, уменьшить налог. Значит, но все-таки не то, что я призываю, да, хотя это неправильно было бы для данной ситуации призывать, но мы сейчас говорим о том налоге, который существует. И если, наверное, если мы кадастровую стоимость не изменим, да, на сегодняшний день, то когда-то налог будет меняться, вполне возможно, что в сторону увеличения. Потом-то, наверное, будет сложнее пересмотреть уже, потому что если раз был согласен...
Ну, у нас обычно ничего не уменьшается, как правило. Ну,
пока еще не уменьшалось, то мало ли чего. Вдруг мы доживем до такой ситуации, когда все будет уменьшаться.
Понятно, спасибо. Телефон студии 567372. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Иванов, генеральный директор Авентин Псков, Центр недвижимости. Обсуждаем мы, соответственно, рынок жилья в Псковой области. Алексей, вот к другой сфере перейти, непосредственно, может быть, к вашей профессиональной. Сейчас у нас привыкли при покупке и продаже жилья пользоваться услугами риэлторов, да, посредников тех самых. Вот насколько в этом есть необходимость, и реально ли человеку провести подобную сделку самостоятельно без помощи посредников?
Абсолютно реально. Во-первых, реально, да. Во-вторых, риэлторство, оно было не изначально, Да, то есть оно появилось у нас сначала вместе с рынком недвижимости, и раз оно появилось, развивалось и развивается, значит, оно кем-то востребовано. Раз востребовано рынком, значит, соответственно, есть спрос, есть и предложение. Сейчас очень упростилась система, и система, ну, значит, возможности, да, и способность сделать самостоятельную сделку стала намного проще. И даже наши партнеры, вот наш, так сказать, один из наших учителей, периодически проводит, у себя в Санкт-Петербурге живет, периодически проводит у себя семинары, которые так и звучат: как купить квартиру без риэлтора. То есть к нему приходят люди, он им рассказывает, не потому что он не боится конкуренции, да, со стороны, просто это реальная ситуация, да, всегда есть люди, которые самостоятельно могут что-то сделать, всегда есть люди, которые в свободное время, да, если мы научились, почему не может другой научиться? То есть, но здесь, опять же, возникает вопрос, когда риэлтор нужен? Да? Нужен в первую очередь тогда, когда у тебя сложное что-то. То есть просто никто не приходит там с простой сделкой, практически никто не приходит. Сейчас приходит к риэлтору, почему? Потому что самим не продать. Он приходит и говорит: честно, я продавал там 3 месяца, да, продать не могу, помогите. Вот. Сложная сделка там, с использованием там, материнского капитала, да, там, какие-то субсидии, перекрестные там, всякие сделки. То есть человеку тяжеловато, и информации надо много обладать, да, то есть для этого нужно потратить много своего времени. И в том числе и нужно еще и понимать, как это удержать. То есть мало найти, да, то есть вот ты нашел квартиру, и такие случаи, ну, как бы на самом деле бывают. То есть человек приходит: я нашел квартиру себе. Отлично, давайте, продайте мою. А когда начинаешь выяснять, то есть там еще на самом деле, да, все далеко, сыро. Или наоборот, я нашел покупателя, да, дайте мне, помогите найти, что-то купить. А выясняешь, там покупатель даже и не думает покупать, он тоже только посмотрел. То есть вот тонкости такие, они, вот риэлторы у них, так сказать, помогают. Стоит ли это денег, тех, которых риэлтор платит? Ну, здесь очень важно, во-первых, мы в открытую играем, да, с нашим клиентом, и мы всегда говорим, сколько это ему, во сколько ему обойдется. То есть что мы можем сделать и сколько...
То есть заключается какой-то договор?
Договор – это вообще отдельная тема. Я до него еще не дошел даже.
Хорошо.
Да. То есть что мы за это сделаем и что мы за это будет стоить. Человек должен сам для себя сделать выбор, считает ли, что это адекватная цена или нет. То есть он может сказать: я готов заплатить меньше или я вообще не готов на эту услугу. Вот. А что касается договора, это вообще больной вопрос. В каком смысле больной? Мы вот двумя руками только за договор. Да? То есть, и более того, мы даже стараемся не работать с клиентом, с которым нет договора. Некоторые обижаются на это дело, некоторые считают, что это какое-то, вот, может быть, не совсем правильное отношение к клиенту. Да? Вот, но у нас есть такая, ну, комиссия, наверное, неправильно назвать, да? То есть, комитет тем более, в общем, по этике риэлторской, да, значит, вот, и задают вопросы клиенты, приходят с жалобами на риэлторов, и первый вопрос, который мы задаем: а что написано в договоре было? Вот, то есть стороны должны выполнять то, что написано в договоре. Если человек не заключает договор, почему он может не заключить, да, то есть он считает, что договор его привязывает к конкретному риэлтору. Ну, ты-то не ходи к этому конкретному риэлтору, пойди к тому, кому ты доверяешь и с кем ты считаешь, что можно вести дело. Вот. Но проблема в том, что когда человек не заключил договор, то есть у него вроде и претензии кому предъявить.
То, ну да, нет бумаги.
Ты человек пришел, а он вдруг решил, что ты не хочешь с ним работать. Как вы договорились, непонятно. И о чем договорились, непонятно. Приходят люди, да, жалуются. Вот мы там, нам сказали, там, что это стоит там, 20 тысяч рублей. Ну, вот есть такие сейчас агентства недвижимости. К сожалению, у нас до сих пор нет закона о риэлторской деятельности. Вот. Поэтому человек может сказать: я риэлтор, да, хотя вот здесь тоже тонкий момент. То есть риэлтором нельзя называться просто так. То есть, да, значит, риэлтор — это товарный знак, зарегистрированный в Национальной ассоциации риэлторов американцев, который, значит, передано право пользования этим знаком Российской гильдии риэлторов. Вот. Соответственно, значит, риэлтор — это человек, который работает в компании, которая сертифицирована. Значит, является членом гильдии, значит, прошла сертификацию, и клиент, агент еще прошел аттестацию. То есть вот тогда он риэлтор. Вот, все остальное можно назвать как угодно. Там маклер, там менеджер и так далее.
Агент
и тому
некий, да?
Некий агент, да, некий брокер какой-то, да, который занимается какими-то делами. Но риэлтор – это неправильно. Вот, да, ну, вот, если быть совсем так вот тонко.
Ну,
да?
Понятно, тут вопрос,
да,
терминологии.
Да, отсюда и черный риэлтор, такая же неправильная ситуация. То есть риэлтор не может быть по определению черным. Да?
Ну, черная – это любопытная тема. Алексей, давайте ответим на звонок.
Давайте.
У нас есть звоночек радиослушателя в студию. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Ксения.
Да, Ксения, слушаем вас.
Я бы хотела задать вопрос вашему эксперту.
Да, пожалуйста.
Вопрос у меня следующий. Не считает ли Алексей, что нотариальное удостоверение сделок в ближайшем будущем вообще исключит риэлтора как необходимую составляющую проведения купли-продажи, сделок купли-продажи квартир?
Угу. Спасибо за ваш вопрос. То есть, вот поясните, Алексей, в чем здесь речь? Я, может быть, не совсем владею темой.
Значит, раньше, в далекие-далекие времена, нотариальное удостоверение сделок было обязательно. То есть все сделки проходили нотариальное удостоверение с жилой недвижимостью. Значит, потом государство это отменило и стало по желанию. Значит, прошло определенное время, да, и государство вернулось к вопросу удостоверения нотариальных сделок. Значит, ну, опять же, причины называются разные, да, это не вопрос этой программы. Вот, но тем не менее, на сегодняшний день часть сделок требует обязательное удостоверение нотариального. Вот. Более того, значит, есть информация о том, что сейчас поступил законопроект, наверное, правильно сказать, да, в Думу о том, чтобы вообще опять вернуть все сделки, там, все или там, максимальное количество сделок. Вот. Это, мне кажется, вопрос некорректный с точки зрения, вот девушка задала вопрос, да, почему? Потому что риэлтор и нотариус – это разные структуры, да, то есть если нотариус подписывает бумаги, так сказать, да, там, и заносит их на бумагу, то, о чем договорились люди, то риэлтор занимается тем, чтобы эти люди о чем-то договорились. Вот. И в свое время тоже, опять же, да, когда-то ходила вот, идея, да, у каких-то нотариусов, наверное, ходила, может быть, нотариальной палаты там, где-то там в центре, о том, что, значит, может быть, объединить риэлторский бизнес с нотариусом, да, но это не получилось пока что, из этого не получилось ничего, хотя удостоверение нотариально уже, дай бог, больше года, да, вот, то есть нотариусом не справиться со своими делами, да, потому что это очень, удостоверение сделки – это долгосрочный такой долгий процесс, в принципе, если вы приходите, то есть полтора-два часа вы тратите, то есть нотариус занят этим делом, дело, конечно, может быть, нужное, да, важное, но мы, как риэлторы, считаем, что 100%...
Неэффективно.
Ну, нет, не то, что неэффективно, понимаете, но... то есть вопрос задавался, да, цель была его, да, усилить безопасность, да, это защитить граждан, да. Наверное, когда защищается, но нам по нашим деятельности, как мы работаем, да, то есть нам лишняя защита была не нужна, то есть мы, в принципе, нормально и так работаем.
Ну, защита нужна, да, населению, да, клиентам.
От кого?
От черных риэлторов?
Да нет же, они друг от друга защищаются.
А, понимаете? Понятно. Вот в продолжении темы, Алексей, состоялся круглый стол, насколько мне известно, вот недавно, на тему электронной регистрации сделок с недвижимостью. То есть я так понимаю, что здесь вот есть общее, да, приобретаемое в ипотеку. Вот, и вы тоже участие принимали, Центр недвижимости «Авентин Псков». Что такое электронная регистрация, да, вопрос, и для чего она нужна?
Ну, на сегодняшний день, чтобы зарегистрировать право собственности, вам нужно прийти в МФЦ, в здание, да, вы, значит, две стороны приходят, значит, и одна из, и каждая сторон приносит документы свои, правоустанавливающие документы, договор купли-продажи, удостоверяющие личность документы, и все эти документы, значит, подаются в МФЦ. Регистрационные действия многофункциональный центр не проводит. То есть они фактически собирают документы,
принимают документы.
Да, и передают их, ну, куда-то еще, да, в данном случае там, в регистрационную службу. Вот. Чтобы исключить вот этот процесс, да, вот, значит, придумали вот эту электронную регистрацию. То есть сейчас этим занимается Сбербанк активно. Вот. И у нас такие идеи тоже бродят, так сказать. И я думаю, что мы до них дойдем тоже когда-то. Вот. Вот сейчас, наверное, не совсем время так к этому. Это удобно. Клиенту это удобно, это, будем так говорить, по-современному, да, то есть, но при этом это не значит, что вы можете сидеть дома, зарегистрировать право, все равно вы приходите все равно в банк, да, то есть, в чем это выгода вам, да, количество времени регистрационного сокращается, вот, и вы получаете определенное время, ну, как у вас там персональный менеджер, может тогда сказать, который уже понимает вашу ситуацию. И опять же, к вопросу конкуренции, это тоже не конкурент. То есть, ну, некоторые тоже риэлторы, вот, это конкурент риэлтору. Но опять же, вы приходите уже готовые к этой сделке.
Да, то есть сначала нужно,
конечно,
найти
стороны. Конечно, то есть не будет же заниматься банковский работник тем, что вам, так сказать, подыскивают квартиру или там разбираются в тонкостях ваших документов.
Безусловно. Алексей, у нас буквально пару минут осталось. Может быть, несколько советов для тех, кто собирается приобрести квартиру. На что нужно обратить внимание, какие подводные камни?
Ну, во-первых, вам нужно, если вы серьезно собрались купить квартиру, да, и в чем-то опасаетесь, обратиться к профессионалу. Это может быть риэлтор, это может быть юрист, да, там, адвокаты, вот любая. То есть вопрос только для чего вы обращаетесь. Если вы хотите проверить документы, да, это одно. Если вы хотите, чтобы вам помогли там что-то подобрать, найти, это другое. Там, да. Если вы считаете себя докой в этих вопросах, самостоятельно, да, продавать. Но тем не менее, значит, есть там определенные шаги, правила, по которым, да, там проверяют квартиру, особенно там вторичную. Сейчас упростило все, конечно. Вот. И, соответственно, значит, вы эти правила должны выполнить. Вот. И важный момент, не надо думать, что вам повезло в жизни, и вы нашли очень дешевую квартиру, очень, так сказать, посчастливился.
Как вот совсем недавно, да, были случаи, да,
да,
у нас?
Да, да, да. То есть чаще всего это не совсем верно, да, то есть потом могут возникнуть сложности. То есть обычная квартира, нет, продаются квартиры дешевле рынка, такие случаи, ну, понятно, они существуют, да, то есть это товар, за который люди хотят получить деньги, но их не может быть много. То есть их не может быть много, их, так сказать, ограниченное количество, вот, и тем не менее, и это еще больше требует проверки.
То есть просто нужно обращаться к специалистам, да, и не кидаться на какие-то предложения, которые, да, смущают своей дешевизной.
Да.
Ясно. Хорошо, спасибо вам, Алексей. Время наше подошло к концу. Напоминаю, что сегодня мы обсуждали рынок недвижимости. В гостях у нас был Алексей Иванов, генеральный директор Центра недвижимости «Авентин Псков». Спасибо, Алексей. До свидания.
Спасибо, до свидания.
А мы с вами услышимся в следующий вторник. Всего вам доброго.
Экономика на Псковском эхе.